Наш эфир продолжается. Дорогие наши слушатели, цикл «Иван Ильин. Наследие». В нашей студии сегодня вновь Наталья Александровна Куликова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Наталья Александровна, кандидат философских наук и прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга. Ну что, сегодня мы с вами, Наталья Александровна, продолжаем работу Ивана Александровича Ильина «Сопротивление злой силой». И мне вот хочется нашим слушателям как раз сказать о том, как вы совершенно верно в нашей прошлой программе сказали, что, как считал Ильин, философия — это есть сама жизнь, и он ставит два вопроса в этой работе. Первый вопрос — нужно ли сопротивляться злу внешнему? И второй вопрос — как правильно сопротивляться этому злу?
Да, и вот дальше в своей работе, давайте продолжим мысль, отвечая на эти вопросы, он говорит о психическом и физическом понуждении, о необходимости вот таких воздействий, если вот такое любовное уговаривание не дает результатов, вот, чтобы как-то обратить человека к добру, или наоборот не позволить ему сделать какой-то злой поступок, значит, вот пресечь его, необходимо вот применять вот такие меры. И при этом он как раз вот говорит о том, что Лев Николаевич Толстой и его последователи, они говорят о том, что нельзя вообще любое насилие применять, нужно дать свободу воли человека, чтобы человек не видел никаких ограничений и сам себя и воспитывал, и сам себя судил вот, за свои поступки. Вот, и так будет жизнь у нас по Евангелию.
И даже помните, он говорил, что детей не надо наказывать.
Да, Толстой. Вообще нельзя причинять человеку какие-либо страдания. Вот по поводу этого Иван Александрович Ильин очень такие интересные слова говорит. Нельзя не признать, что физическое понуждение и пресечение является почти всегда неприятным и часто даже душевно мучительным, и притом не только для понуждаемого, но и для понуждающего. Но ведь только совсем наивный гедонист может думать, что все приятное и вызывающее удовольствие есть добро. Вот это вот ключевые слова в этой работе, на мой взгляд, потому что вот как раз здесь и происходит путаница, да, то есть Толстой приравнивает добро к удовольствию, только все, что предоставляет удовольствие, есть добро. А все, что дискомфорт приносит, это вот как раз зло. Это вот такая обывательски-потребительская вообще точка зрения и понятие о добре и зле, да, что если ты мне не причиняешь никаких, как говорится, неудобств, то делай, что хочешь. И я не буду вмешиваться в твою жизнь, и мне вообще глубоко безразлично, что ты там погибаешь в своих страстях. Вот. Он говорит, Иван Ильин, на самом деле слишком часто бывает так, что зло приятно людям, а добро неприятно. Да, физическое пресечение лишает человека удовольствий и причиняет страдания. Но истинный воспитатель знает, что любовь к воспитываемому совсем не должна выражаться в доставлении ему удовольствий и в опасливом ограждении его от страданий. Напротив, именно в страданиях, особенно посылаемых человеку в мудрой мере, душа углубляется, крепнет и прозревает. И именно в удовольствиях, особенно при несоблюдении в них мудрой меры, душа предается злым страстям и слепнет. То есть как раз понятие страдания Ильин выносит за рамки определения зла. То есть страдание не равно злу. Страдание, он говорит, вообще единственное возможное состояние человеческой души, когда она может переродиться и обратиться к добру. То есть именно в страдании человек начинает понимать, и искать Бога. То есть вот в принципе к Богу прийти без страданий невозможно. Вот в своей работе говорит Ильин, невозможно без страданий понять любовь, испытать любовь. Истинную именно вот христианскую любовь можно понять только через страдания. Ведь недаром наш Господь Бог Иисус Христос страдал на кресте. Ведь это не просто жертва какая-то за нас, Богу. Это совсем не так. То есть вот те страдания, которые претерпел Господь, Он нам всем показал, что вот единственный способ стать возможным, способным к богообщению, единственный способ обожиться, как говорят вот философы наши русские, да, это понятие обожения, вот единственный способ есть через крест. Вот крест как символ не только победы над злом, но и как символ страдания для нас должен быть. То есть каждый человек должен пострадать, как Христос пострадал за нас, так и мы должны пострадать за Христа. Для чего? Для именно в страдании. Ну так уже устроен человек. Так вот, что если он пал, он пал именно для, в стремлении к удовольствиям. То есть вот новое знание – это ведь тоже удовольствие. Когда в раю Адам и Ева вкусили запретный плод, они вкусили новое знание. И для них это было удовольствием определенным, да, почувствовать себя как боги, да, почувствовать себя всезнающими, знающими добро и зло. Это есть определенный вид удовольствия. И все наши падения, и все наши... грехопадения, они как раз заключаются вот именно в стремлении к этим наслаждениям и удовольствиям, как телесным, так и душевным. Поэтому единственное лекарство, которое может излечить нас от греха, это есть страдание. То есть человек, когда самопонуждает себя к молитве, как по слову Христа, что этот род нечистый, да, он побеждается только... чем? Молитвою и постом. Что такое молитва для нас, особенно для начинающих? Это, конечно, очень большой труд. Это путь страданий, это путь самопонуждения себя, поститься, молиться. Это все трудно для нас, это не приносит нам наслаждения. Молитва приносит наслаждение человеку, когда он уже поднялся там, на высокие ступени духовного, так как говорится, роста, вот по лестнице вот этой вот Иоанна Лествичника. А мы все вот где-то внизу стоим, и для нас это, конечно, труд большой, это страдание определенное, но только в страдании человек может победить свои страсти, только в страдании человек может обратиться к Богу. И вот как раз Ильин об этом и говорит, что нельзя приравнивать страдания ко злу. Вот, страдание – это есть добро для человека, это есть единственный способ возвратить его к Богу, обратить его к Богу. И поэтому не нужно бояться страданий, не нужно бояться, значит, если они как бы в меру, и приносить страдания человеку. Ну, как мы бывает, что ведем ребенка в храм, да, он не хочет, но мы говорим, все равно надо, надо пойти, пойдем. Мы его как бы заставляем, да, но это ведь не насилие, это именно...
Понуждение
определенное. А он потом приходит в храм, и потом из храма идет и говорит, как хорошо, я сегодня был в храме, сегодня был с Богом, как мне сейчас хорошо на душе. Вот. Такие два разных состояния мы даже можем сравнить и сами с себя. То есть бывает, что утром встаешь рано, и так не хочется вставать, и вот идти в храм, это как бы нужно себя понудить. Это все тоже нам определенный дискомфорт доставляет. Но когда ты оказываешься в храме, говоришь, как хорошо, что я все-таки вот себя заставил и пришел в храм, и как хорошо здесь, и как хорошо помолиться со всеми вместе.
Никогда не пожалел об этом.
Конечно, да, никогда. Но это все через самозаставление, это все через самопонуждение. Здесь нет никакой какого-то такого чувственного удовольствия.
А да? Главное, человек понимает, зачем ему это нужно.
Конечно.
Потому что
конечно.
Здесь ведь это важно понимать.
То есть... То, что касается вообще физического понуждения, Ильин пишет, что вот уже в главе «О силе и зле» он пишет, что в физическом понуждении и пресечении, как способе воздействия, есть три момента, которые могут казаться противодуховными и противолюбовными. Во-первых, обращение к человеческой воле как таковой, помимо очевидности и любви. Во-вторых, воздействие на чужую волю независимо от ее согласия и, может быть, даже вопреки ее согласию. И в-третьих, воздействие на чужую волю через тело понуждаемого. Действительно, этому способу воздействия присущи все три момента, и притом, конечно, не порознь, а взаимном сращении. Физическое понуждение и пресечение обращается не к очевидности и любви души человеческой, да, а действует на тело понуждаемого вопреки его согласию. Но оно может быть и должно быть не противодуховным и не противолюбовным. В этом его существенное отличие от насилия. Именно в эту меру и только в эту меру оно подлежит духовному и нравственному приятию. В самом деле духовность человека состоит в том, что он сам автономно ищет, желает и имеет в виду объективное совершенство, да, то есть Бога, воспитывая себя к этому видению и творчеству. Именно в этой природе своей и в этом дыхании своем внутренняя свобода человека священна, и внешние проявления ее неприкосновенны. Пока цела в человеке сила вот этого духовно-волевого самоуправления, он не нуждается в каком-то принуждении внешнем. Но если человек наполняет свою самостоятельность злыми деяниями, злоупотребляя своей автономией и унизительно извращая этим свою духовность, то его личность оказывается в глубоком внутреннем раздвоении. С одной стороны, его духовность потенциально не угасает. Мы все, в принципе, как бы от Духа Божия родились, да? Где-то в неосуществляющейся глубине своей она сохраняет способность обратить око к духовному совершенству и вступить на путь самообуздания и самоуправления. И только особые данные, свидетельствующие о наличности абсолютного злодейства, могут заставить совсем не считаться с этой возможностью. Но с другой стороны, оказывается, что силы его души фактически поглощены противодуховными содержаниями и противолюбовными стремлениями. Духовное око его закрыто или ослеплено. Страсти и деяния его дышат враждою и разъединением. Он осуществляет не духовность свою, а противодуховность, и присущая ему сила любовного приятия извращена и губительна. Ясно, что тот, кто сопротивляется такой деятельности человека, борется не с духом, а с противодуховностью, и противодействует не любви, а бесстыдной злобе. На необходимость этого воздействия на человека Ильин прямо указывает. Чем сильнее и законченнее в своем злодействе злодейская душа, тем слабее в ней те душевные органы, которые способны внять духовному видению и умилиться в поющей любви. Ибо одержащие его страсти поглощают в своем напряжении и непрестанном изживании именно те самые силы и способности души, в преображенном и облагороженном действии которых расцветают любовь и очевидность. Очевидностью Ильин обычно называет присутствие Бога. Вот когда душа человеческая чувствует Бога, да, что Он есть, что Он здесь, что с Ним, с человеком, да, вот это есть для него очевидность. И вера для Ильина, она зиждется именно на очевидности, вот на такой очевидности присутствия Бога. Поэтому, имея перед собой такого вот злодея, конечно, его уговорами не изменишь, да, то есть здесь нужно, может быть, даже этот человек вообще неисправим. Мы об этом не знаем, конечно, но то, что тут пресечение необходимо, это явно. Но вот как Лев Толстой говорил, не нужна ни полиция, ни какие-то органы, значит, вот государственные органы принуждения. Ну, это же просто будет разгул, как говорится, насилия. То есть мы этим что породим? Мы этим породим торжество насилия, злого, значит, вот произвола. как это можно не пресекать? Конечно, это нужно пресекать. Злодей, вот... конечно, не согласен, пишет Ильин, на это злобою своею. Это естественно, ибо зло было бы не злом, а добродушной слабостью, если бы оно мирилось с противодействием. Но сопротивляющийся, понуждая, пресекая внешне, поражая активную злую похоть злодея, должен обращаться к его потенциальной духовности в уверенности, что это духовное валение, поскольку оно еще живо, находится на его стороне. Автономия злодея была бы священна только тогда, если бы она и в злобе, и в злодеяниях оставалась бы проявлением духа. Но на самом деле она есть проявление противодуховности, и сущность ее уже не в самозаконности автономии и не в самоуправлении, а в беззаконии и саморазнуздании. Вот, поэтому, как говорится, по мере злодейства и должны быть и меры воздействия на это защиты от этого, да, то есть нужно защищать слабых, вот, от злодеев. Конечно, как мы можем сказать, вот не надо защищать, что ли, детей от злодеев? Как это такое можно? Это невозможно принять.
Вся загвоздка, Наталья Александровна, заключается, мне кажется, в сегодняшней жизни. Это видно, когда, очевидно даже, скажем, что когда нам зло в фантиках дается. То есть это как раз зло, оно преподается нам как добро. И вот это самая большая задача, которая предстоит перед любым здравомыслящим человеком, особенно вот это касается, опять же, наших детей, наших семей, когда нет понимания, нас убеждают, что вот это, что это добро, вот все вот эти идеи толерантности, о которых мы сегодня еще, кстати, мало говорим, да, это тоже проблема, которую поднимает Ильин.
Не сопротивление злу — это и есть толерантность, по сути дела, только в новой, так сказать, одежке.
Интерпретация.
Интерпретация этой же теории, то есть вот теория толерантности, она как раз вот выдвинута на основах вот этой вот толстовской ереси о несопротивлении злу. Вот по этому поводу Ильин как раз пишет, что духовно здоровый человек не может не возмущаться при виде внутренне торжествующего и внешне изливающегося зла. Он не может не чувствовать, что несопротивление ему есть не только попущение и одобрение, и молчаливое ободрение, но и соучастие в его поступке. Считая злодея по совести буйным очагом противодуховности и видя тщету духовного и словесного понуждения, он не может, не смеет, не должен воздерживаться от внешнего пресечения, ибо тело человека не выше его души и не священнее его духа. Оно совсем не есть неприкосновенное святилище злобы или неприступное убежище порочных страстей. Тело злодея есть его орудие, его орган. Оно не отдельно от него. Он в нем присутствует, он в него влит и через него изливает себя в мир. Его тело есть территория его злобы, и эта духовно опустошенная территория отнюдь не экстерриториальна для чужого духа. Благоговейный трепет перед телом злодея, не трепещущего перед лицом Божьим, противоестественно. Это моральный предрассудок, духовное малодушие, безволие, сентиментальное суеверие. Этот трепет, сковывающий каким-то психозом здоровый и верный порыв духа, ведет человека под флагом непротивления злу насилием к полному несопротивлению злу, то есть к духовному дезертирству, предательству, пособничеству и саморастлению.
Вот оно фактически, вот это ответ, вот я вам сейчас готовлю тоже вопрос, почему люди становятся толерантными, что происходит в их душе? А вот этот ответ — духовное дезертирство, это да. внутреннее растление происходит.
И то попробуй есть, да, вот... Человек, не сопротивляющийся злу, пишет Ильин, он уже согласился с этим злом и приял его в себя, вот. И...
Ладно, лучше уступить, чем сопротивляться.
Да.
Все. Зачем? Это все проще гораздо. Я уступлю. Ну и что? То есть человек вообще даже не раздумывает о том, а какие последствия будут всего этого? А как это отразится? Не то чтобы на жизни нашего государства России, а просто даже на ближних своих, как это отразится. Человек почему-то не ставит себе такие вопросы, как будто бы он никогда не страдал.
Да, это так.
Почему вот эти страдания, почему они не научают людей ничему? Почему эта революция 1917 года ничему не научила Россию до сих пор?
К сожалению, просто человек не прилагает усилий для того, чтобы осмыслить вообще свою жизнь, свои поступки, проанализировать. Вот мы же не читаем ничего, вот мы Евангелие не читаем, вот почитать Ветхий Завет, как пророки действовали, да? Их же камнями забивали. Вот тот народ еврейский, который отступил от Бога и поклонялся тельцу, они же выходили и говорили им истину, правду говорили, их камнями забивали, можно? Но они говорили.
Вот хочу немножечко вставить притчи Соломона, да? Вот читаем. «Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей». Мерзость перед Господом, коварное сердцем, но благоугодное Ему, непорочное в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, а ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего — благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, кто ищет зла, к тому оно и приходит». Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного Господь осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Промышление праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засад для пролития крови, уста же праведных спасают их. Вот из притчи Соломона. Как, да, здесь, вот, кстати, об вот, этой толерантности ко всему?
Да, вот Иван Александрович Ильин еще дискутирует, как говорится, с Львом Николаевичем Толстым в своей работе. Он говорит о том, что не всякое применение силы к несогласному есть насилие. Тот-то говорит обратное, что любое применение силы есть насилие. «Насильник говорит своей жертве, — пишет Ильин, — ты средство для моего интереса и моей похоти. Ты не автономный дух, а подчиненная мне, одушевленная вещь. Ты во власти моего произвола. Напротив, человек, творящий понуждение или пресечение от лица духа, не делает понуждаемого средством для своего интереса и своей похоти, не отрицает его автономной духовности, не предлагает ему стать покорной, одушевленной вещью, не делает его жертвою своего произвола, но он как бы говорит ему: «Смотри, ты управляешь собою невнимательно, ошибочно, недостаточно, дурно, и стоишь накануне роковых непоправимостей, или ты унижаешься, ты буйно безумствуешь, ты попираешь свою духовность, ты одержим дыханием зла, ты невменяем, и губишь, и гибнешь, остановись, здесь, я полагаю, этому предел». И этим он не разрушает духовность безумства, а полагает начало его самообузданию и самостроительству. Он не унижает его достоинства, а понуждает его прекратить свое самоунижение. Он не попирает его автономию, а требует ее восстановления. И очень еще такие вот слова Ильин написал по поводу зла и страданий, да, человеческих соотношений их, он пишет, что человек гибнет не только тогда, когда он беднеет, голодает, страдает и умирает, а тогда, когда он слабеет духом и разлагается нравственно и религиозно. Не тогда, когда ему трудно жить или невозможно поддерживать свое существование, а тогда, когда он живет унизительно и умирает позорно. Не тогда, когда он страдает или терпит лишения и беды, а когда он предается злу. И вот довести человека до этого самопредания, до несопротивления, до покорности, до наслаждения злом и преданности ему бывает гораздо легче не физическим насилием, а другими, более мягкими средствами. Мало того, именно физическое насилие ведет нередко к обратному результату, к очищению души, укреплению и закалению духовной воли. Зло гораздо легче входит в душу, прокрадываясь и увлекая, чем насилуя и ломая. Для него бывает целесообразнее надеть личину, чем сразу обнаружить свою отвратительность. Поэтому злодеи, желая одолеть не злодеев, не только насилуют и убивают, но восхваляют зло, поносят добро, лгут, клевещут, льстят, пропагандируют и агитируют. Потом, приобретя авторитет, приказывают и запрещают, исключают и понуждают угрозами, искушают, чувственно опьяняя взор и слух и сознание, угождая дурным инстинктам и разжигая их до состояния страстного кипения. Поэтому вот почему надо признать, говорит Иван Александрович Ильин, что внешнее насилие проявляет зло и закрепляет его действие. Но зло совсем не определяется и не исчерпывается внешним насилием. Вот таково правильное понятие соотношения между физическим понуждением, насилием и злом. То есть здесь Иван Александрович, он расставил точки все над «и» и дал понятие, что физическое понуждение не всегда насилие. Вот. Чем отличается насилие от доброго понуждения, да, и как нужно бороться со злом. То есть здесь нам ясно стало, в общем-то, понятно, что бороться со злом нужно вплоть до физического понуждения. То есть, если это, если другие меры воздействия не, ну, если человек избивает, допустим, другого человека, да, ну что ты с ним? И ты его уговорами, что ли, остановишь? Нет, конечно. Вот, нужно
на просто самом деле все
схватить,
просто,
да, связать, да? Может быть, даже
все, что...
да, побить этого человека, вот, привести его в чувство.
Остановить
зло,
вот,
да,
это вот.
Да, чтобы он еще большее зло не совершил, чтобы не убил хотя бы, да, если он способен вот на такое зло, где гарантия, что он не способен и на большее, да. Вот, поэтому нужно вот эти все понятия различать. И нужно понимать, что если ты готовишься бороться со злом, то в первую очередь, конечно, ты должен побеждать своего личного врага, да, своего вот сатану в душе. Вот, первое – это бороться со злом в своей собственной душе. Второе – это прибегать к помощи Божией, да, через молитву, через покаяние, через исправление. И вот, неся в себе вот эту духовную искру любви Божией, уже так можно как бы влиять на других людей. Только так, только через любовь можно. Но любовь не сентиментальную, да, которая жалеет, которая, значит, все попускает, а любовь деятельную, любовь, которая позволяет человеку, ну, как-то, может быть, встряхнуть человека, да, чтобы он одумался, чтобы он как-то задумался над какими-то вещами. Вот. То есть всегда подсказывает внутреннее чувство, как в данной ситуации поступить. Это есть голос, в общем, собственной совести. Обычно нужно просто слушать голос собственной совести, как поступить в той или иной ситуации, когда ты оказываешься свидетелем каких-то вот, ну, какого-то зла, какого-то преступления.
Я уже в заключение нашей сегодняшней встречи, Наталья Александровна, хочу вот что сказать.
вспоминая Федора Михайловича Достоевского, да, и вот это тоже две такие личности, это Иван Ильин и Достоевский. Но вот один из наших гостей, он замечательно совершенно сказал, что нужно сегодня помочь Достоевскому. Это был писатель, который показал и вскрыл все те процессы, которые происходили в предреволюционное время. Ильин сегодня и уже очень много лет находится в забвении. Да? Вообще мало кто даже на православных христианских каналах очень много изучает и исследует творчество Ивана Александровича Ильина. Мы тоже об этом уже говорили. Но вот и проводя вот такую связь между Достоевским и Ильиным, здесь можно сказать лишь одно, что это были правдолюбцы, которые вот, да. вот с такой вот просто ну, невероятной силой пробиваются в нашем обществе лжи. Опять же упоминаю недавно читанный мной дневник писателя «Нечто о вранье», когда мы уже тоже вспоминали, и с Валентином Михайловичем Князевым говорили в цикле передач «Достоевский в сердцах русских людей», когда он в дневнике писателя говорит, что все лгут от верха до низу. Что можно спрашивать про простого человека, крестьянина, маленького человека, когда ложь, она вот она все. Этот вопрос, который и стоит перед всеми нами, а в каком обществе мы живем, устраивает нас все вот это, следствие наших сегодняшних поступков, которые были совершены от времен Адама и Евы, да, которые вот как снежный ком, вот эти страсти накапливаются, это ложь в человеке. И вот оно что происходит. А вот это тоже, как бы вот эти вот мыслители, они на особом месте стоят, да? И что еще хочу вспомнить, совершенно мне очень... Было удивительно, когда вы рассказывали о том, что сейчас начали приносить цветы к памятнику Ивана Александровича Ильина около вашего храма.
Да. Слава Богу, да, что есть люди, которые, видимо, ну, заинтересовались и изучают Ивана Александровича Ильина и находят,
читают
да. И находят в своей душе отклик вот, на его слова, на его призывы. Вот, потому что я вот, ну, считаю, что Иван Александрович Ильин глубоко религиозный, глубоко нравственный и верующий человек, вот, кроме того, обладающий особым Божьим даром слова и мысли, вот, его мысли проникают очень глубоко во все проблемы, вот, и дает возможности нам понять вот такие вещи, которые, да, которые вот могут быть непоняты или неправильно поняты, и из-за этого наша духовная жизнь может пойти, в общем-то, совершенно по неправильным рельсам. Вот, поэтому всегда перед человеком стоит дилемма поступить так или так, и мы постоянно находимся в состоянии выбора между добром и злом. Поэтому способность отличать добро от зла, это уже в то время писал Иван Ильин, что зло настолько сильно в мире, и его так много, что самое основное сейчас для человека – это именно способность отличать добро от зла и, естественно, сопротивляться злу. Вот главная наша задача нашей христианской жизни.
Еще и вопрос стоит, а зачем злу сопротивляться, когда уже не можешь ему сопротивляться? Не просто ли уж смириться перед этим всем?
Если мир перестанет сопротивляться злу, то он просто исчезнет. Вот, просто его не будет, потому что не будет людей, спасающихся. А как говорили святые отцы, если, значит, род человеческий потеряет способность к спасению, то незачем тогда уже миру быть. Вот. Поэтому Господь собирает свою жатву, Он собирает святых на место падших ангелов. И поэтому пока вот этот урожай есть, мир существует, пока люди молятся, пока сопротивляются
злу. Спасибо вам огромное
злу.
За эти слова,
вот.
Наталья Александровна.
Мир еще стоит. Слава Богу.
За что? Что Господь собирает свою жатву. А вот еще я хочу сегодня сказать, что самое главное достоинство человека, причина всех его превосходств и величий есть Слово. «Сей дар небесный». Это вот тоже просто непосредственным образом относится вот к Ивану Александровичу Ильину.
Да. Недаром вторая ипостась Пресвятой Троицы называется Словом. Словом мы недооцениваем вообще силу Слова. Вот, потому что у нас Слово, оно расходится с делом. Как говорят вот некоторые святые отцы, то, что в Царстве Небесном этого не будет расхождения. То есть человек, если сказал, так и будет. Вот, так и реально произойдет, понимаете? Почему мы должны вот наблюдать за своими мыслями, вот какие они, да, откуда они приходят, и отвергать, значит, вот злые мысли, да, и принимать добрые, потому что этим мы научаемся, вот там, за пределами нашей земной жизни, мы научаемся существовать, потому что вот именно наша мысль, она будет действенна. То есть мы созданы по образу и подобию Божию, Господь творит все словом. Да? Поэтому и человек призван к тому, чтобы творить словом. Сейчас мы этой способности лишены по своей вот именно греховности. Вот. А когда мы освободимся от тела, то вот это как раз все в нас и проявится. То есть то, что мы будем думать и говорить, то и будет происходить с нами. Поэтому вот этому надо учиться. К слову нужно относиться очень бережно и благоговейно. Потому что это действительно дар Божий, это образ Божий в нас, проявляется через Слово. Поэтому оно так ценно для нас, особенно Слово доброе и спасительное.
Спаси Господь на Наталью Александровну.
Спаси Господи. До свидания. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Помогай Господь.
До новых встреч. Вы слушали цикл «Иван Ильин. Наследие» с кандидатом философских наук Натальей Александровной Куликовой. Продолжение следует.